Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Еще одним негативным следствием пандемии коронавируса может стать неконтролируемая миграция. Потоки людей, которые ищут лучшей жизни, могут хлынуть, как только будут сняты ограничения и открыты все границы. Такого мнения, во всяком случае, придерживается глава Красного Креста Джаган Чапагейн. Причем это касается не только традиционно неблагополучных стран, а, например, Соединенных Штатов Америки, по которым COVID-19 ударил сильнее всего. Среди обеспеченных людей наполовину выросло число запросов о получении золотых паспортов во время пандемии. В России в период коронавируса вырос интерес к переезду из крупных городов в более мелкие, с не такой высокой плотностью населения, или вообще в деревни и села. О миграционных трендах и их влиянии на глобальную экономику и политику поговорим прямо сейчас в прямом эфире «Радио Спутник». Главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, доктор социологических наук Владимир Мукамель. Владимир Изевич, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир Изевич, с вашего позволения начнем с России. И поговорим сначала о внутренней миграции. Понятно, что сейчас весь мир столкнулся с кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Это отразилось на экономике. Есть цифры в каждой стране по-разному, но Россия не такие шокирующие цифры, как, например, в США, но тем не менее, это серьезный удар по экономике. Много людей остались без работы, кто-то потерял свои доходы частично. Так или иначе, это будет влиять на то, что люди начнут искать выходы из этого положения, искать источники доходов. И зачастую это связано со сменой региона пребывания, как минимум. Так вот, насколько может быть масштабным внутренняя миграция? То есть это значит, что в крупные города, в областные центры, да, в Москву приедут десятки, а может быть и сотни тысяч людей, а в каких-то регионах, ну, просто-напросто некому будет занимать какие-то должности низкооплачиваемые, но от этого не менее важные.
Я не думаю, что ситуация изменится кардинально. Дело в том, что, да, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, если все будет нормально, то можно ожидать, что те регионы, которые являются привлекательными для внутренних мигрантов, а это в основном московский мегаполис, питерский мегаполис, крупные промышленные центры Урала, Поволжья, Сибири, а также, конечно, нефтедобывающие и газодобывающие районы, туда поедет поток мигрантов внутренних, которые испытывают проблемы с занятостью, с низким уровнем дохода в своих регионах. Это да. Но если ситуация эпидемиологическая будет достаточно сложной, то, как вы понимаете, могут быть всякие ограничения. И многие подумают в условиях такой неопределенности, а стоит ли ради журавля в небе менять синицу.
Но вот на данный момент разве есть у нас ограничения внутри страны при перемещении между регионами?
Нет. Сейчас ограничений нет, но...
Ну, может быть, самое время начинать?
Мы прекрасно понимаем, что есть регионы с более сложной эпидемиологической обстановкой, и менее. И не всякий рискнет ради заработка здоровьем своим и здоровьем своей семьи. Согласитесь. Есть, конечно, коронадиссиденты, которым на все наплевать, но опросы показывают, что многие, в общем-то, в том числе и молодые люди, достаточно настороженно оценивают риски.
Угу. Смотрите, давайте проследим цепочку. Допустим, какой-то процент все равно поедет. Понятно, что голод порой хуже коронавируса, да?
Точнее, как даже... известно, голод не тетка, поэтому, конечно, поедут.
Да. Так вот, значит, в каких-то регионах освободятся рабочие места. Кем они будут заполняться? Значит ли это, что нам ждать, так скажем, потока мигрантов из ближнего зарубежья в провинцию, например? Я не знаю, у меня нет цифр, насколько сейчас там представлен, но вообще вот так общая картина практически везде есть. Я знаю, что и в Якутию едут, казалось бы, да, не самые лучшие климатические условия для уроженцев Центральной Азии, но тем не менее едут и работают и там.
Дело в том, что иностранцы, точно так же, как и внутренние мигранты, едут туда, где можно заработать. Если можно заработать в Ханты-Мансийском округе, в Якутии, на Сахалине, конечно, поедут. Заработок. Другое дело, что внешние мигранты, с ними ситуация сейчас сложнее. Закрыты границы. Но, как вы совершенно справедливо начали разговор, вот этот навес потенциальной миграции в Россию и в первую очередь из среднеазиатских государств, он существует. И при открытии границ и нормальной ситуации с коронавирусом, конечно, сюда приедут достаточно большие контингенты, которые составят конкуренцию как раз в первую очередь внутренним мигрантам.
То есть, несмотря на трудности, которые испытывает российская экономика и, возможно, снижение зарплат на каких-то позициях, на которых раньше работали мигранты и могут претендовать на них и сейчас, все равно факторов «за» их больше, чем факторов «против». Мы помним, когда все началось, какие были проблемы с попаданием на родину. То есть людей это не испугало, и они готовы будут опять вернуться в Россию, потому что здесь так или иначе рубль подлиннее, несмотря на все проблемы.
И рубль подлиннее, и главное, нет рабочих мест в тех государствах, откуда в основном и приезжают мигранты. В государствах Средней Азии колоссальная безработица. Мы проводили обследование среди мигрантов, которые находятся и в посылающих странах, и в России. И оказалось, что вот те мигранты, которые работают в России, откроется граница сегодня, они не поедут. Даже лишившись работы, они уверены в том, что они найдут работу. А подавляющее большинство уверено, что они сохранят работу. И они собираются продолжать работать. А в то же время громадный потенциал тех мигрантов, которые застряли на родине и не могут вернуться. Кроме того, каждый год на российский рынок труда прилетают, в кавычках, сотни тысяч молодых людей, которые недавно закончили школы, вузы и так далее, и еще не могут найти работу. Наибольшая проблема – это молодежная безработица. Сейчас они приедут.
У меня под руками есть данные Всемирного банка от 2017 года. К сожалению, новее не успел я вот сейчас вот подобрать. Но, тем не менее, мне кажется, тренд примерно сохраняется. Так вот, тогда приехало, если брать в относительных цифрах, мигрантов в Россию 8% от трудоспособного населения. При этом за этот же период уехало из России 7,4% трудовых ресурсов. А если не брать в расчет пенсионеров, которые тоже могут работать еще параллельно, то страна лишилась практически 10% граждан трудоспособного возраста. Но вот здесь вот нужно отметить, что вроде как потерь в абсолютных цифрах нет, да, 8% уезжает, 8% приезжает. Но уезжают по статистике, да, люди, так скажем, с более высоким уровнем образования, да, уезжают люди на какие-то серьезные позиции в основном, а приезжают сюда к нам работать как раз-таки люди на какие-то вот должности такие попроще. Вот это как сказывается на качестве трудоспособного населения, вообще, может быть, я не знаю, на эффективности экономики, если можно провести?
Картина не совсем таковая, как вы ее обрисовали. Дело в том, что если мы посмотрим, а куда люди выезжают из России, то вы увидите, что подавляющее большинство выезжают, не удивляйтесь, опять же, в те же посылающие страны, откуда они приезжают. То есть это в основном Средняя Азия и Украина. Это чудеса российской статистики. Уезжают в дальние зарубежья очень немногие, очень немногие. То есть вот эти миграционные потоки, о которых вы говорите, это приезжают-то из посылающих государств, но уезжают не на Запад, а опять же выезжают туда же. Понимаете, в чем дело?
Да, а кто уезжает туда же? Люди уже, которые обзавелись паспортом?
Это они же выезжают. Это чудеса российской статистики. Их автоматически зачисляют выехавшие через определенное время.
Подождите, но наверняка считаются только, ну, как минимум, только те, кто был официально зарегистрирован, имел патент и так далее, и так далее.
Нет. Вот у него кончилось время, которое он стоял на миграционном учете. Все, автоматически он считается выехавшим из России. Даже если он не покидал территорию России.
Угу. То есть вы...
Это все намного сложнее.
Понятно, да. Просто. Это чудеса российской статистики. Но факт же остается фактом, что утечка мозгов это остается для России проблемой. Или мы ее уже решили, и можно забывать об этом словосочетании?
Вы знаете, словосочетание можно не забывать, но лучше говорить все-таки не об утечке мозгов, а о циркуляции мозгов. Потому что мозги как утекают, так и притекают. Конечно, сейчас сальдо такого обмена не очень хорошее, больше утекают, чем притекают, но значительная часть циркулирует, уезжают, приезжают. Да, много российских граждан сейчас живут за границей, работают за границей, но я бы не преувеличивал трагизм данной ситуации. Вот представьте себе, что бы было с нашей физикой, если бы наши выдающиеся школы не создавали физики, работающие в начале века в Великобритании. И можно продолжать. Это нормальный обмен. Да, конечно, к нам приезжает менее квалифицированная рабочая сила. Но проблема в чем? среди тех, кто приезжает из тех же самых среднеазиатских государств, достаточно много лиц с высшим образованием. Ну, где-то процентов 12-15 имеют высшее образование. Но где они работают? Как используется эта рабочая сила? А в подавляющем большинстве они заняты на тех работах, которые не требуют вообще никакой квалификации. Это проблема не только их, но и нашей экономики, где не используется человеческий капитал мигрантов.
Да, здесь и полностью соглашусь с вами, что очень много у нас людей, которые работают совершенно не по специальности, или даже работают на более, так сказать, на менее квалифицированных должностях, да, имея более серьезные какие-то регалии и дипломы. Это проблема, безусловно. Еще, если вот заканчивая с российскими потоками миграционными, такой тренд был отмечен, да, ну, по косвенным признакам, понятно, напрямую это очень сложно отследить, но, тем не менее, исследования проводились, и стало понятно, что когда, особенно вот в пиковые периоды пандемии, и особенно в крупных городах, ну, в первую очередь в Москве, у людей возникло желание куда-то уехать подальше, чтобы вот переждать. Но, как выяснилось, да, мы связывались, я помню, в эфире и с риэлторами, с людьми, которые, в общем-то, имеют отношение к недвижимости и к аренде, и к продаже, сказали, и покупают даже, то есть на долгий срок. То есть люди закладывают на будущее, что, возможно, какие-то рецидивы, да, повторения подобных ситуаций, покупают, причем не обязательно вот где-то в ближайшем Подмосковье, а совершенно в разных областях, и, может быть, даже как-то переосмысляют свою жизнь, то есть, я не знаю, адаптируют свой бизнес там, или, в общем-то, любую другую трудовую деятельность под уже более маленькие населенные пункты. Так вот, можно ли говорить о таком тренде, или это вот единичный такой всплеск, вызванный действительно страхом плотных таких вот мегаполисов типа Москвы?
Эти страхи всегда возникают во время катастрофических сдвигов в социальном и политическом развитии государства. Мы можем вспомнить, что в начале 90-х численность населения городов-миллионников, включая Москву, уменьшилась. Москвичи ринулись в более мелкие населенные пункты, в сельскую местность, там, где проще выжить. И очевидно, что есть определенный контингент наших граждан, которые достаточно пессимистично оценивают ближайшее будущее и на всякий случай стараются страховаться. Угу. В любом обществе есть такого рода люди.
Но, как выясняется, есть люди еще следующего рода, которые заглядывают вообще далеко за горизонт, но имеют возможность это делать. Я уже вначале сказал, что подскочила заинтересованность в так называемых золотых паспортах по всему миру. То есть страны, которые предоставляют свое гражданство за определенные инвестиции в свою экономику. Так вот, и действительно же есть страны, есть уголки мира, где достаточно быстро справились с пандемией коронавируса. Ну, например, Новая Зеландия. И вполне себе, если у человека есть деньги, он может туда поехать. Вот, кстати, пишут о Японии. Японию, если по цифрам посмотреть, тоже все достаточно приемлемо. Опять же, если сравнивать с Соединенными Штатами, через океан. Вот как вы считаете, могут возникнуть такие точки притяжения в мире после того, как действительно снимут ограничения, откроют границы? И что это будет значить вообще для мировой миграции и вообще для геополитики, экономики? Могут образоваться действительно какие-то новые центры силы?
Я очень сомневаюсь, что в условиях нашего глобального мира могут сохраняться очаги девственной экологии, экологии человека. Имея в виду, что очень маловероятно, что если в Соединенных Штатах или в Европе идет вспышка, то она не достигнет той же самой Новозеландии. Насколько я помню, несколько недель назад в Новозеландии там было несколько случаев коронавируса, они сразу ввели опять ограничения. То есть вот это мгновенное изменение ситуации, оно несколько противоречит стратегии получения золотых паспортов. Золотые паспорта нужны для чего? Для того, что передвигаться по всему миру без всяких визовых ограничений, и б, они нужны тем, кто планирует, действительно вести какую-то инвестиционную деятельность в этом государстве. Для этого нужны большие деньги. Но есть государства Карибского бассейна, где вы там за 150 тысяч можете получить паспорта для семьи из 4 человек.
150 на семью или на члена семьи?
Да, 150 тысяч на семью. На семью.
Угу. При этом с этим паспортом открыт въезд практически во все страны.
Да, да, да. И вам не надо, вот в отличие от развитых государств, вам не надо там проводить определенную часть года. В европейских государствах там есть всегда ограничения. 90 там дней, не больше.
В полугодие даже, по-моему.
Да, везде по-разному. 90 дней, полгода, но вы привязаны. А здесь вы получаете паспорта, даже не выезжая в новую страну гражданства. Но это вам дает возможность перемещения. Тот же самый Павел Дуров получал паспорт на
Сент-Китс-и-Невис, по-моему. У него, если не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться, потому что там несколько государств с похожими названиями. Давайте еще 3 минутки успеем посвятить нелегальной миграции. Она, в общем-то, была до, была во время и будет после. Вопрос только вот, насколько интенсивный. Речь в первую очередь, наверное, об Африке и Ближнем Востоке и потоке, которые следуют в Европу. Вот чем это может быть чревато, учитывая, что в Африке не так хорошо все с медициной, и мы действительно можем доподлинно и не знать, сколько там случаев, потому что и с тестированием проблемы, с диагностированием и так далее. А люди, тем не менее, экономики просели, и люди, опять же, стремятся за лучшей жизнью.
Плюс в том, что этот поток не направлен на нашу страну. Минус в том, что этот поток будет сохраняться. Но очевидно, что как бы ни развивалась ситуация, тех масштабов, которыми европейские государства столкнулись в 15-16 годах, уже не будет. Они научились регулировать, предотвращать. И я бы ситуацию не драматизировал. Европа справится с этим потоком.
Угу. А если Европа, так скажем, захочет ограничить этот поток, это же все подклеснет, опять же, нелегальные какие-то коридоры, и это не очень хорошо обычно заканчивается для мигрантов.
Да, разумеется, но мы видим, что эти потоки по сравнению с потоками 5-4-летней давности, они снизились во много раз, почти на порядок. Европа научилась и ограничивать, и эти потоки, и вкладываться в развитие этих государств. И способна депортировать людей назад на родину. Все это как-то снизило энтузиазм потенциальных мигрантов.
Владимир Изевич, да, прошу прощения, у нас время прямого эфира подошло к концу. Благодарю вас за беседу. Владимир Мукамель, главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук, был с нами на прямой связи.
По душам.